რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით 15 ივნისის ადგილობრივი არჩევნების შედეგად პროპორციული სისტემით პირველ ადგილზეა ქართული ოცნება, მეორეზე ნაციონალური მოძრაობა, მესამეზე ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია. ოფიციალური წინასწარი შედეგების მიხედვით 59 ოლქში ქართული ოცნების გამგებლობის კანდიდატები ლიდერობენ, თუმცა სულ ცოტა 13 ოლქში გამგებლის გამოსავლენად შესაძლოა მეორე ტურები გაიმართოს. 15 ივნისის ადგილობრივი არჩევნების წინასწარი შედეგებითვე 12 ქალაქიდან სულ ცოტა 8-ში მერის არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი უკრაინის წინააღმდეგ მიმართულ მორიგ აგრესიად მიიჩნევს რუსეთის გადაწყვეტილებას შეზღუდოს უკრაინისთვის გაზის მიწოდება მას შემდეგ, რაც 16 ივნისს ამოიწურა ვალის გასასტუმრებლად განსაზღვრული ვადა. ამასთან რუსეთის კომპანია გაზპრომი აცხადებს, რომ სტოკჰოლმის საარბიტრაჟო სასამართლოს მიმართა უკრაინის წინააღმდეგ საჩივრით კიევისგან 4.5 მილიარდი დოლარის მისაღებად. უკრაინის პრემიერმა მოსკოვის ქმედება გააკრიტიკა კიევში მთავრობის ხდომაზე გამოსვლისას. ეს არ ხდება გაზის გამო, ეს არის რუსეთის ფართო გეგმა უკრაინის გასანადგურებლად, განაცხადა არსენი იაცენიუკმა. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს თანახმად მას სურს მომავალი კვირისთვის წარადგინოს სამშვიდობო შეთანხმების გეგმა, რომელიც პრორუსულ სეპარატისტებთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებასაც ითვალისწინებს. პოროშენკოს თანახმად ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ფართო სამშვიდობო გეგმის პირველი წინადადება იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის თანახმად დაიწყო გამოძიება, თუ რა ვითარებაში ჩაუვარდა ტყვედ ავღანეთში 2009 წელს თალიბებს ამერიკელი სერჟანტი დო ბერგდალი. ის ამასთანავე 5 თალიბში გაცვალეს და ტყვეობიდან გამოიხსნეს. გამოძიებას სათავეში უდგას გენერალი კენეთ დალი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, ვაშინგტონი განიხილავს შეერთებული შტატების საჰაერო დარტყმების შესაძლებლობას, რათა ერაყის მთავრობას დაეხმაროს ისლამისტური ამბოხების ჩახშობაში. კერის თქმით, ვაშინგტონი განიხილავს ერაყის კრიზისზე ირანთან მოლაპარაკების შესაძლებლობასაც. კერიმ ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა 16 ივნისს ინტერნეტ პორტალ Yahoo News-თან საუბარში. კერის ამ განცხადების ფონია ერაყში ექსტრემისტების ჯგუფ ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მიერ კიდევ ერთი ქალაქის აღება. ეს ქალაქი ტალ აფარი ბაღდადის ჩრდილო-დასავლეთით 400-მდე კილომეტრში მდებარეობს და მასზე 16 ივნისს დაამყარეს კონტროლი ექსტრემისტებმა ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ. ტალ აფარის დაცემა რამდენიმე დღეში მოყვა ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს წევრების მიერ ქალაქების მოსულისა და თიკრიტის დაპყრობას. ამერიკელი მაღალი რანგის ოფიციალური პირის განცხადებით, ვაშინგტონმა შესაძლოა ირანთან ერთად განეხილოს ერაყში შექმნილი ვითარება. კენიიდან გავრცელდა ცნობა, რომ სულ ცოტა 48 ადამიანი დაიღუპა სავარაუდოდ ჯგუფ ალ შაბაბის წევრი ექსტრემისტების თავდასხმის შედეგად. მათ სომალიდან მიიტანეს იერიშის ზღვისპირა ქალაქ მკეპეტონიზე, ცეცხლი წაუკიდეს 2 სასტუმროს. შიშობენ, რომ დაღუპულების რიცხვი გაიზრდება. პაკისტანის საბრძოლო თვითმფრინავებმა განაახლეს იერიშები ექსტრემისტების წინააღმდეგ ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონში. ოფიციალური მონაცემებით მოკლულია 20 ექსტრემისტი, თუმცა დამოუკიდებელი წყაროები ვერ ამოწმებენ ამ ინფორმაციას. პაკისტანმა ჯარისკაცები, არტილერია და სამხედრო ვერტმფრენები გააგზავნა ჩრდილოეთ ვაზირისტანში სამხედრო ოპერაციისთვის, რომელიც მიჩნეულია პასუხად ერთი კვირის წინ კარაჩის აეროპორტზე მეამბოხეების თავდასხმის შემდეგ. ბრაზილიაში მიმდინარეობს მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატი. დღეს გერმანიის ეროვნულმა გუნდმა დაჯაბნა პორტუგალიის ნაკრები ანგარიშით 4-0. 3 გოლი 1 პენალტიდან გაიტანა დომას მიულერმა. ეს იყო G-ჯგუფის პირველი შეხვედრა. ამავე ოთხეულში მოასპარეზე შეერთებული შტატების და განის გუნდები დღეს მოგვიანებით ითამაშებენ. F-ჯგუფში დღეს ერთმანეთს ხვდებიან. თამაშის 4-0 წუთის წინ დაიწყო ირანის და ნიგერიის ნაკრებები. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
Bo
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. События, чемпионат мира по футболу будет еще долго, целый месяц. Будем говорить об этом не один раз. Сегодня в первый раз мы говорим об этом в программе «Лицом к событию» с нашими гостями. Алексей Николов, здравствуйте. Генеральный директор телекомпании «Russia Today». И с нами на связи по скайпу спортивный журналист Александр Горбунов. Мы будем говорить обо всем, будем говорить о прогнозах того, что еще будет, как гадалки, что будет, что было, анализировать те матчи, которые уже прошли, говорить о самой атмосфере, которая сейчас царит, извините за это слово пафосное, на чемпионате мира по футболу. Но давайте начнем с того, уважаемые коллеги, Алексей, Александр, с того события, которое случится ровно через час. Все ждут матч Германия-Португалия. Уже два существа. Это осьминог Регина, которая пришла на смену Паулю, и верблюд, некий верблюд-предсказатель, вот предсказывают победу сборной Германии. Букмекеры практически все 100% то же самое. Алексей, как вы считаете, что действительно вот никаких шансов в Португалии, то есть даже верблюд с Региной, не говоря о букмекерах?
Нет, ну говорить никаких шансов, это понятно. Любой человек вам скажет, что это исключено, тем более, что так любят наши футболисты всегда, абсолютно, когда что-нибудь происходит, то, чего никто не предсказывал, а у них есть замечательная, такая замечательная фраза в два слова. Это футбол. Это значит абсолютно все. Лен, только если позволите, я бы все-таки хотел сказать. Все-таки я не считаю себя равным, как футбольный специалист, Александру Горбунову. Это вот, Саша, это очень уважаемый наш ветеран футбольного нашего вообще журналистского цеха. Вот он всю жизнь о футболе. А я бы все-таки тогда, с вашего позволения, сосредоточился больше на том, что вокруг чемпионата, вокруг Бразилии, вокруг этого
хорошо,
большого...
Хорошо.
Ладно, мы так поделим.
Хорошо, давайте поделим. Но все-таки, тем не менее, вы не считаете вот такой уж гарантированной, вы считаете, что все-таки будет сегодня игра, в которой стоит попереживать за немецкую команду.
Ой, стоит,
тем, кто за нее болеет.
Тут есть что попереживать. Ну, если вы видели, что Коста-Рика взяла и сотворила, взяла и выиграла. Которые считали, что она там уж точно совершенно ни на что не претендует в этой группе смерти. Конечно, понятно, почему Германию считают фаворитом, понятно. Потому что это команда, которая идет вот так, с такой немецкой методичностью, она идет к этой вершине, да. И, в принципе, и два года назад на чемпионате Европы она, в общем, могла большего достичь. Там, к счастью, не было никакой истерики, не поменяли Йохима Лёва, прекрасного тренера, на мой взгляд, прекрасный действительно тренер со своими совершенно понятными принципами, который как-то Нина Андреева не поступается принципами.
Не может поступаться.
Вот он правильно, который совершенно точно понимает, что если игрок не соответствует его понятиям и о игровой модели, и о дисциплине, то он никакой самый замечательный, самый известный, самый любимый болельщиками игрок не будет чувствовать себя неприкосновенным, если он не удовлетворяет игровым, тактическим и человеческим требованиям Йохима Лёва, он будет выкинут из команды. Все это давно поняли. В этом смысле, конечно, это огромное преимущество. Понятно, что за ним стоит очень сильный чемпионат. Вот Бундеслига за последние несколько лет, она просто выбралась, просто опять-таки локомотивом таким. То все казалось, что это где-то, ну, понятно, где-то явно после Премьер-лиги, после Серии А, после Лиг Ан, после Премьеры. Сейчас, пожалуй, чемпионат Германии, это, наверное, ну, третий чемпионат. Это уже не в пятерку, а даже, может быть, в тройку входит европейских чемпионатов. Во всяком случае, есть много специалистов, которые считают так. По посещаемости очень хороший чемпионат. И там играет много своих. Да, конечно, там играют и Рибери. И, кстати, Рибери травмировался, французы пока без него остались. Вот. Но, конечно, там очень много играет. Там и Робин. Вот. Но, конечно, там очень много своих. Там прекрасная система подготовки молодых игроков в Германии. В этом смысле, наверное, ее можно с Голландией. Вот Голландия – это такой поставщик кадров во все европейские клубы. Причем они именно на это работают. Вырастить, там, купить, условно говоря, за 10 евро, вырастить, там, вложить 100 евро, получить на выходе 10 тысяч евро и за 10 тысяч евро продать в какой-нибудь европейский чемпионат. Потому что голландская эредивизия, она уже давно не входит в пятерку. Но зато голландские игроки, ну, видите, Голландия – это прекрасная команда.
Да уж. Вот. Это мы уже оценили, ого-го, еще как. Даже да. Чересчур, я бы сказала.
Напугали.
Да, напугали уже так,
что... Наделали шороху.
Да. У нас Александр Горбунов на связи с нами. Вот я вам задаю тот же вопрос, только с такой, с короткой предысторией. Я слушала сегодня радио Спорт ФМ, на который звонил обиженный болельщик и говорил, вот почему букмекерские конторы гораздо большую вероятность дают победе немцам в матче с Португалией, чем победе российской сборной в матче с Южной Кореей? Почему шансы немцев с португальцами выше, чем шансы русских с южными корейцами, по мнению букмекерских контор? Почему так высоки шансы немцев, как вы считаете, по сравнению со всеми?
Лен, во-первых, мне сложно судить о логике решения букмекерских контор, потому что я вообще не знаю, что это такое, и знать не хочу. Вот. Но мне кажется, что немцы фавориты в этом матче, и Россия фаворит в матче с Кореей. Насколько этот фаворитизм сработает в этих играх, судить невозможно, потому что португальская команда сильна, и она, мне кажется, очень сильно будет сегодня конкурировать с немцами. И корейская команда сильна. Она сильна тем, чем и сильна сегодняшняя российская сборная. Во-первых, дисциплиной, которую сумел навязать этой команде, нашей, я имею в виду, команде Фабио Капелло. А корейцы от природы дисциплинированы. Во-вторых, скоростью, который, опять же, сумел, мне кажется, за 28 дней тренировочных сборов, то есть это 4 недели получается, сумел поставить командную скорость Капелло вместе с помощниками российской сборной и привел ее к оптимальному, мне думается, функциональному состоянию. А корейцы, опять же, этим сильны. Но за счет техники, за счет тактики российская команда, мне кажется, способна превзойти корейскую в этом матче, который мы послезавтра увидим ночью.
А немцы, вот давайте все-таки вернемся к этому немецко-португальскому, которого все почему-то вот ждут очень, не знаю почему, вот просто такой ажиотаж вокруг него. Да, потому что две такие команды. Почему, Александр, вы считаете... Вот можно ли вообще в таких действительно случаях говорить о каких-то стопроцентных гарантиях? Понятно, что нельзя, но тем не менее...
Нет, конечно. Этот матч, вот Германия-Португалия, на мой взгляд, входит в разряд матчей. Два матча из этой серии мы уже видели. Это Испания-Голландия и Англия-Италия. Эти матчи сильны своей афишей, названиями. Ну, так распорядился жребий, что они в первом же туре играют друг с другом, эти команды. Португалия, ну пусть она даже и вышла не с первого места из своей группы. Помнится, мы опередили португальцев, выиграв у них в Москве и проиграв там 0-1 с одинаковым счетом. Но португальцы сильны. Португалия сильная команда. И она в состоянии, повторяю, конкурировать с немцами в первом матче, в матче открытия в этой группе. В матче открытия, чем они... примечательно всегда тем, что победа в первой игре, она дает очень серьезные шансы на выход в плей-офф. Это не значит, что команда, которая проиграет первую же игру, остается без шансов. Мне думается, если возвращаться к игре Голландия-Испания, мне думается, что Испания в состоянии выйти и пройти дальше. И за то время, которое есть до плей-офф, Испания в состоянии подтянуть свою физическую мощь, которой не было во втором тайме в игре с голландцами, как известно, и составить, опять же, серьезную конкуренцию тем, кто будет бороться за первое место на этом чемпионате. Но хочу повторить, первый матч, он, если не всему голова, то многому. И победа над Кореей позволит России, мне думается, с оптимизмом смотреть применительно к 1/8 финала.
То есть надо побеждать в первом матче, вот по вашей, по практике. Однозначно нужно победить, чтобы шанс увеличить не только потому, что очки, потому что так складывается, что победить.
С другой стороны, нельзя не вспомнить два подряд чемпионата Европы с участием российской сборной. В первом из них, в 2008 году, Россия первый матч открытия проиграла испанцам 1-4, но попала в полуфинал. А на следующем чемпионате Европы, вот который был два года назад, российская сборная выиграла, помнится, с крупным счетом 4-1 у Чехии, но из группы не вышла.
И Италия, Саша, если помнишь, тоже вечно проигрывает свои первые матчи.
Италия хрестоматийный год для Италии, но помимо тех турниров, в которых она проигрывала первые матчи, хрестоматийный год, это 1982, когда в группе Италия, по-моему, все три матча сыграла в ничью и еле-еле зацепилась за выход из группы, а потом стала чемпионом мира.
Да, потом мы сходили...
Вот та команда с Росси.
Зов и Росси, мы сходили с ума тогда.
Тогда выпустили, да.
Да, это я тоже очень хорошо.
После дисквалификации.
Кумиры сумасшедшие. Сумасшедший был тогда финал, конечно. Я вот что хочу спросить. Давайте мы поговорим об атмосфере этого бразильского чемпионата. Были какие-то страхи о том, что там, как это касалось каких-то протестов, того, что люди не хотят проводить чемпионат. Ну, в общем, вы сами знаете, что происходило перед этим, и как эти страхи реализовались в жизни, и не оказались ли у страха глаза велики?
Ну, конечно, оказались. Это произошло, это можно было бы назвать синдромом Сочи, но на самом деле это не на Сочи, но это то же самое было перед Лондоном, да, наверное, почти перед любым турниром, который крупным, не только футбольным, который происходит, вот таким действительно крупным событием, обязательно, если почитать газеты, посмотреть телевидение, обязательно ощущение, что все, вот как и любимая фраза из «Бриллиантовой руки», все пропало, гипс снимают. Это всегда такое ощущение. Ну, кроме, может быть, Пекина. Вот перед Пекином было ощущение, что там все будет в порядке, там не забалуешь. А так, что перед Афинами что творилось? Ну, там и в Афинах, будь здоров, было. Но, во всяком случае, это всегда бы преувеличено. И то, что мы перед Сочи, абсолютно было ощущение, тут в унитазе что-то не так, там дорогу не достроить, все достроили. Конечно, от Бразилии тоже вот эти репортажи, которые нагнетали последнее время. Тут не достраивают, трибуна обвалилась. И, конечно, эти протесты. Сейчас все протестами.
Всех снесут.
Тут нужно понимать одну вещь. Все-таки это Латинская Америка. Всегда помогает история. Давайте я вам расскажу то, чего уже многие не помнят. Мехико, 68-й год. Олимпийские игры. Не то, что там за месяц, а вот буквально накануне игр идут студенческие волнения. Это, помните, 68-й год, это по всему миру студенческие волнения. И за 10 дней до начала игр президент страны решает, что хватит, немножко дело прекратить, и посылает туда полицию. Посылают полицию в Тлателолко, и дальше происходит очень грустное событие, которое до сих пор в истории Мексики известно как «Ночь при Тлателолко». Полиция начинает разгонять демонстрацию, оттуда, начинают тоже оказываться сопротивление. В общем, обе стороны хороши. Это кончается тем, что убивают около 300 человек и больше 1000 получают ранения. Это все за 10 дней до начала Олимпиады. И страна практически взрывается. Страна взрывается, все, уже в Олимпийскую деревню уже заехали. Мне наши советские спортсмены рассказывали, и тренеры, которые там были. Это вся страна, им всем говорят, не выходить никуда из деревни, не дай бог. Как? Они все приехали на карнавал, мировой праздник спорта. Не дай бог всем сидеть в деревне, закрывшись за закрытыми дверями. Все, сейчас тут будет ужас. Уже американцы начинают предлагать, давайте мы всю Олимпиаду перевезем в Лос-Анджелес. Там у нас есть какие-то сооружения, давайте спасем Олимпиаду. И в этот момент происходит абсолютно латиноамериканская ситуация. На телеэкранах появляется президент Ортес Диас. Причем жесткий президент, который разгонял, который велел, все это прекращать. И президент плачет в прямом эфире. И говорит, что мы делаем, мир смотрит на Мексику, давайте мы сначала проведем, а потом будем на следующее утро тишина. Все. все закончилось, страна радуется, у всех воспоминания песни «Трудные старты Мехико». Вот Александр, наверное, помнит. Ну, более молодое поколение, конечно, уже не помнит всего этого. Остались, мы проиграем, мы плохо выступили. Советский Союз плохо выступил в Мехико, но это уже к делу отношения не имеет. Я думаю, что что-то похожее, может быть, в меньших, слава богу, без смертоубийства при Тлателолко, что-то похожее произошло и в Бразилии. Вот мы продемонстрировали, мы всем все объяснили, а теперь карнавал, а теперь дискотека. И слава богу, вроде бы ощущение, да, пропадает звук у комментаторов, да, гимны не пошли на одном матче, но пока, ну вот посмотрите, какая красота, трибуны заполнены, люди играют, то есть, слава богу, да, кого-то там ограбили, ну и в Южной Африке грабили кого-то.
А что ваши корреспонденты неформально рассказывают, вот не для печати, а вот так, делясь впечатлениями?
Знаете, наши корреспонденты в основном все-таки люди, которые уже побывали в разных горячих точках. Вот у меня пока, я, конечно, не могу отсюда полностью оценить, вот приедут люди, что-то порасскажут, но, в общем, ощущение такое, что, ну, ничего патологического там нет. Ну, да, есть фавелы, ну, в общем, много где в мире есть места, куда лучше не ходить. Ну да, конечно, там активизировались и лихие люди, но зато активизировались и проститутки. Значит, все, вот кому хочется впечатлений,
полный баланс
ходят по фавелам. Кому хочется более приятных впечатлений, они ходят в другую сторону. Ну, я думаю, что все-таки все пока все вот выглядит относительно разумно. Да, это очень раздражает всех журналисты, но давайте вот мы все, коллеги, признаемся, что мы иногда бываем людьми капризными. И мы иногда свои проблемы делаем больше, чем они есть на самом деле. Вот давайте так сформулируем деликатно. И когда журналист на прилете в аэропорту проводит 3 часа в очереди на паспортный контроль, такое может быть, да, вот это плохо организовали. И из этого возникает в статье или в радио, или в телерепортаже картина того, что все пропало, все, это катастрофа. А на самом деле катастрофа касалась конкретного журналиста. Более взрослые, более взвешенные коллеги, они как-то научаются не переносить собственные проблемы на общую ситуацию. И от этого у них как-то более сбалансировано. Вот если бы там Александр был там, то я не сомневаюсь, что все гораздо больше было бы о футболе и гораздо меньше о паспортном контроле.
Ну, давайте вопрос Вадима из Москвы послушаем. Здравствуйте, Вадим. Говорите, пожалуйста.
Вот у меня такой вопрос. Почему ваша компания называется Russia Today? Я ее часто смотрю, и я бы назвал ее «Анти-Америка Today». Вот даже если мы возьмем сегодняшние передачи, там новости, потом Софико, внучка Шеварнадзе, которая с удовольствием также работает против своего дедушки. Потом там новости, потом «Кросс-Ток». И где же тут про Россию? Вот чтобы люди, чтобы другие народы знали нашу страну, там ничего нет. Там полив Америки, Америки, полив Америки.
Вадим, а можно, это будет первый вопрос, а второй вопрос вам. А про футбол они пока, я не смотрю этот канал, а вот про футбол они как вот освещают? Вас устраивает то, что как они?
Патриотически.
Патриотически.
Я тоже патриот.
Понятно.
Поэтому я удивлен, почему на этом канале так мало о России.
Лен, мне совершенно, как мы договорились, я не занимаюсь здесь пропагандой
совсем,
канала.
Совсем
я
прав...
очень коротко отвечаю. Вадим, вы не правы. Канал не называется Russia Today. Именно потому, что мы давно уже перестали рассказывать только о России. Канал называется RT. Если вы посмотрите, нигде слова Russia Today нет.
Да.
Уже давно, уже много лет. Именно потому же, почему канал British Broadcasting Corporation уже много лет.
А что такое RT? Как это расшифровать?
Не важно.
Вообще никак.
Как
BBC? То есть мы должны сейчас говорить просто RT. Генеральный директор канала RT.
Правильно так.
Прям по-русски, русским.
Как расшифровывается BBC?
Ну, бродкастинг чего-то там.
British Broadcasting Corporation.
Да.
Все знают, что это британский канал, но он уже давно называется BBC. Как называется CNN?
Нет, подождите.
Cable News Network. Где... Как называется ДВ?
Я все Deutsche понимаю.
Welle.
Нет, ну вы тогда скажете, что СССР не нужно, это никакой не Советский Союз, достаточно аббревиатуры Российской РФ, РСФСР.
Нет, ну я правда, я честно, я не хочу заниматься рекламой канала.
Нет, мы не будем рекламой.
Но если вы очень коротко, значит, на самом
нет,
деле...
Нет, вы меня сейчас просто ошеломили, что
на
как же
деле,
я теперь Russia Today
правильно...
не могу сказать.
Почему? Можете. Нет, мы откликаемся.
Можно?
Абсолютно, то есть откликаемся. Мы откликаемся. Но канал именно потому, что мы стали рассказывать гораздо о большем, Именно поэтому
отходите от
мы
этого слова
от этого, так же, как когда-то BBC отошел от British Broadcasting Corporation.
Вот. Но вы пошире об этом объявите, Алексей, что вы отходите.
Мы об этом объявили всем.
Да?
Да, ей-богу. Ну, простите, ради бога. Пожалуйста, уважаемые зрители, давайте, мне очень неловко, что меня пригласили о спорте говорить,
а я тут вынужден заниматься рекламой канала. Да, не рекламой, а объяснением того, что вы объяснили. И хорошо, что это случилось, я этого сама не знала, что вы отходите от... Вы специально... приближайтесь к аббревиатуре, чтобы вам все время не задавали этих вопросов. Почему вы не говорите о России?
Не только о России, да.
Не только о России.
Не только о России.
Хорошо. Вадим задал свой вопрос, и я теперь задаю вопрос уже опять. Мы снова возвращаемся к футболу. Давайте, я очень хочу вас обоих попросить оценить шансы. Вот эти команды, с которыми предстоит играть сборная Российской Федерации, что такое Алжир, что такое Бельгия. Немного Александр уже сказал о корейской сборной. Если вы хотите сказать что-то еще, скажите. Но вот Алжир и Бельгия, для нас еще интересно вашу оценку услышать. Александр Горбунов.
Да, хорошо, что мы вернулись в футбол.
Да, вернулись.
Потому что в то время, как сейчас на чемпионате все сборные обсуждают перемены в Russia Today, мы поговорим немножко о футболе.
Давайте, да.
И я бы сказал о Бельгии сначала. Бельгийская сборная, вот из того, что я знаю, и как я понимаю футбол, бельгийская сборная одна из самых возможных темных лошадок на этом чемпионате. Лошадки, как известно, появляются на любом турнире. Вот Бельгия в состоянии, мне думается, пройти очень далеко. У команды очень мощный состав. У команды поставленная игра. Команда функционально очень хорошо готова. И команда, самое главное, не боится никакого, ни одного, не боится любого соперника, включая тех соперников, которые ей достались по жребию. Алжир – это высокая скорость, это индивидуализм. Это, кстати, не самая хорошая черта для командного вида спорта. И за счет этого Алжир можно обыгрывать, если не легко, легко никого на этом чемпионате, мне думается, не обыграть. И даже Франция с трудом справилась с Гондурасом, несмотря на счет. Но Алжир – это не командная сборная. Индивидуалисты, они в сегодняшнем футболе тон задавать не могут, и не задают, и не будут задавать. Только командная игра, коллективные действия, коллективная скорость, коллективные выходы из обороны в атаку, возвращение в оборону. Алжир этим не силен. И Алжир побеждаемая команда. Южная Корея, если вернуться еще и к Южной Корее, и еще сказать несколько слов об этой команде, мне думается, это основной соперник сборной России за выход в плей-офф. Справится Россия с Бельгией или не справится, но Южная Корея, она обязана побеждать, и если она выиграет у Южной Кореи, то, мне думается, вместе с Бельгией пройдет дальше.
Вместе с Бельгией? Все-таки Россия и Бельгия, это ваш прогноз.
Да, да.
А вот, Александр, кто, я тогда спрошу вас, вот выстроите приоритеты, кто самый сложный соперник для российской сборной, следующий, вот по ступенечкам?
Бельгия, Южная Корея, Алжир.
Понятно. И, пожалуйста, вот ваш, Алексей, ваш взгляд на эти три команды, кого вы считаете самые сильные из них, самые сложные, вот примерно то же, что сказал Александр, только вот с вашей точки зрения.
Ну, Александр, вообще сказал такие достаточно понятные и правильные вещи. Я бы только, конечно, не согласился с определением «темная лошадка». Бельгия явный фаворит в этой группе, она так и воспринимается. Бельгия, поколение бельгийских футболистов, такого не было никогда. Было когда-то, вот сильно, когда был Ван Химст еще играл, но это было вообще 100 лет назад, там, 25 лет назад. Вот. И после этого в бельгийском футболе был, в общем, провал. И сейчас вот... Впервые, ну действительно, лет 30 не было такого поколения в бельгийском футболе. Они играют в ведущих клубах, это Азар, это Фелони. Ну нет, ну это просто целое, там можно набрать даже из небельгийских клубов, это там человек 14-15, по-моему, можно набрать в этой сборной. Что, конечно, знаете, играют и у нас играют очень успешно в нашем чемпионате. Словом, это, конечно, я уж не знаю, что там она как команда будет из себя представлять, это только чемпионат покажет. Но по По игрокам это, безусловно, абсолютный фаворит группы, и что, как всегда, имеет свои плюсы и свои минусы, потому что фавориты имеют такую тенденцию иногда внутри, как их тренер не убеждает, мерзавцы, не думайте о том, что вы сильнее, они все равно иногда про себя думают. Южная Корея, это, конечно, в Бразилии может быть, это может быть. Важно, в зависимости от того, какая будет погода в день матча. Это очень работоспособная команда. Это движение, это вот в хорошем смысле слова муравьи. Это, ну, собственно, это особенность всегда такого корейского футбола. Это может быть не какое-то безумное индивидуальное мастерство. Там нет высокорослых игроков, которые могли бы там перепрыгнуть там, Березутских с Игнашевичем и сделать, хотя, конечно, по эпизоду всяко может быть где-то оторваться, где-то защитник потерял позицию. Но в общем и целом это, конечно, командное движение. Это, наверное, это будет ранний отбор мяча, наверное, это будет коллективный отбор, прессинг. И уж в каком состоянии там действительно физически, с одной стороны, 28 дней было, изменили расписание российской футбольной премьер-лиги, дали дополнительное время Капеллу на подготовку. С другой стороны, все-таки позади целый сезон. И я не исключаю, что может возникнуть ситуация, что вдруг где-то минуте на 75-й вдруг окажется, что тот крайний, например, там какой-нибудь вингер или там крайний нападающий, фланговый нападающий, которого, за которым успевал, там условный Березуцкий, вдруг он перестанет за ним успевать. Потому что, конечно, по движению, по командному, или вдруг начнет какой-то атакующий защитник вдруг выбегать из тылов, которого никто 75 минут до этого никто не видел. История футбола многочисленные такие примеры знает. Александр больше меня таких примеров может привести. То есть это вот будет такая вот муравьиная такая игра, в хорошем смысле слова, такая один за всех, все за одного. Арабские команды, африканские команды – это команды настроения в очень большой степени. Вот тут
азарта.
Порыв. Здесь очень будет важен порыв. Забьют гол и вдруг могут побежать. Вот это пропустят гол, могут развалиться, могут проиграть 0-5. Вот забьют вдруг еще что-то там. Что-то начнет получаться, там пару раз там, кого-то там посадят на пятую точку на финте, и вдруг раскрылись, и вдруг что-то пошло, и вдруг какие-то игроки, которых только специалисты узкие знали, которых я сейчас точно совершенно, может быть, Александр, как более компетентный футбольный журналист, кого-то назовет. Я сейчас не назову ни одной звезды в этой команде, такой настоящий, но вдруг окажется, что у человека что крылья выросли, и вдруг он начал там чудеса творить, и начали на опережение. Конечно, с дисциплиной там похуже. Конечно, если речь идет о каких-то серьезных командных взаимодействиях, о тактических построениях каких-то, то тут хуже. Там что-то чуть не начало получаться, начались обиды, кто-то кому-то чего-то сказал, забыли подстраховать, забыли комбинацию разучивали на тренировке, но один забыл отдать пас, или тот отдал пас, а тот забыл, что надо открываться. Это, конечно, в африканских, в арабских командах все бывает. Но зато, вот если забьют, то внезапно против кого угодно, и против России, и против Бельгии, могут побежать, могут полететь на крыльях, и тогда может быть сюрприз. Поэтому я вам уже предсказывал, как вы помните, вот здесь, в этой студии, вот вы меня очень просили, я очень просил, давайте не будем предсказывать. Да, предскажите, я предсказал, что сборная России по хоккею выиграет. Это кончилось тем, что мы выиграли все, кроме хоккея.
Ну да, вот тут дело в том, что это вот очень большая проблема, что вот этим осьминогам можно давать прогнозы, потому что они иностранцы, а мы русские здесь, и когда вот вы даете русский человек прогноз, это вы можете сглазить просто, и когда вы говорите победу, очень. То есть вам нельзя давать вот этих прогнозов.
Больше не буду, все,
вот именно как русскому человеку, да, поэтому я больше, и мне тоже, вот один человек позвонил из Германии и говорит, пожелай, пожалуйста, победы немецкой сборной. Я говорю, да я не могу, потому что нас не положено сглазить.
Дело плохо кончится.
Да, да. Александр, теперь я хочу снова обратиться к вам. Вы знаете, вот на каждом чемпионате мира вдруг выскакивает команда, которая вот никто ее в расчет не... Вот такое бывает, по крайней мере, я помню. Никто в расчет не принимал, на нее не ставил. Вдруг она начинает идти хорошо, и все начинают за нее болеть, и какие-то несимпатичные молодые. Вы бы на этом чемпионате... Хорваты. Вы знаете, я не могу... Еще какая-то была команда, по-моему, африканская, американская, когда-то...
Камерун.
Вот все вдруг на... Ну, никто не ставил на этот Камерун. И как я помню, что все болели, симпатизировали, потому что уже у всех вылетели, ну, по крайней мере, у всех вылетели кумиры. И остался Камерун, который всем был симпатичен и всех примирил. И было жалко, что он тоже на каком-то этапе. Вот на этом чемпионате мира на кого бы вы советовали обратить внимание из тех команд, на которые пока внимание не обращают того, как, какое бы следовало?
Ну, Камерун, который мы вспомнили, там симпатизировали этой команде в основном потому, что ее тренировал Валерий Кузьмич Непомнящий. И команда действительно была очень симпатичная на том чемпионате. И только чудо в виде послематчевых пенальти не позволило ей пробиться дальше тогда, дойти до полуфинала, а может быть и до финала. Что касается нынешнего чемпионата, то, говоря о Бельгии как о темной лошадке, я имел в виду не то, что она как бы неизвестная и малопригодная для того, чтобы называться фаворитом. Фаворитом Бельгии является в группе. А я, говоря о темной лошадке, имел в виду вообще весь чемпионат. И я вовсе не исключаю, что Бельгия может дойти даже до полуфинала. Это первая как бы команда, на которую я посоветовал обратить внимание. Следующая команда, на которую, наверное, можно было бы обратить внимание, это сборная Швейцарии, которая до конца играла свой первый матч, и все видели, как она в добавленное время под присмотром узбекского арбитра Ишматова забила второй гол, победный гол. Третья команда, на которую, мне кажется, придется всем обратить внимание, это сборная Колумбии. Вот. И вот из этих команд может появиться сборная, на которую никто не ставил, применительно вообще к итогам чемпионата, но которая может оказаться на самом верху. Я не имею в виду чемпионство, потому что чемпионство эти команды вряд ли достигнут. На чемпионство претендуют всегда и будут претендовать долгие годы. Мне думается, группа команд, в данном случае во главе с Бразилией, это Аргентина, Германия, Голландия и Испания даже. Может быть, и Италия. Италия рациональная команда, прагматичная, что она доказала в первом матче с англичанами. Неплохо, кстати говоря, на мой взгляд, сыгравшими. Я давно таких умных англичан на чемпионатах мира и Европы не видел. Ну вот из этих команд, Лен, это Бельгия, Швейцария и Колумбия. Вот так я бы так сказал.
Да, я записала. И, Алексей, ваши команды, на которые...
Ну, я боюсь, конечно, сглазить.
Нет, не надо говорить, что хорошо. Они выиграют, а просто стоит
да.
за я ними
Я бы сказал,
последить.
Что это будет кто-то из африканцев. Угу. Мне очень нравится Гана. Они немножко не доросли. У Ганы, я года 2 или 3 назад, когда было молодежное первенство мира, мне просто потрясли ганцы, то есть что они сделали с англичанами, совсем неплохой командой. Причем это была не просто такая типичная африканская команда с индивидуальным мастерством, это была команда, в которой была абсолютно четкая тренерская рука, команда, это уже игроки, которые выросли на европейском, в этом смысле, на европейском понимании футбола, на понимании того, что футбол – это все-таки тактическое взаимодействие. Мне так понравилась эта молодежная команда. Я, конечно, грешен, я не отследил, кто из них успел попасть в первую сборную, но вообще ощущение от этого нового поколения ганцев очень серьезное. Может быть, это будет Кот-д'Ивуар. Но, в общем, кто-то, мне кажется, что вот если... получится, вот будет вот этот самый вот момент, когда вдруг щелкнет. Я даже не знаю, какая, но вот у какой-то из африканских команд может быть вот прорыв. Один матч будет удачным, вот что-то повернется, и вот, теперь ничего не страшно, теперь вообще бояться нечего. И если бы, я не буду даже говорить, какая, но мне кажется, что какая-то африканская команда вот уже дозрела. Они долго уже, не первый чемпионат, они уже ходят кругами. Они уже все научились, уже давно уже не те команды, которые, где там бей-беги, человек взял мяч по дороге, обвел 5, такого в современном футболе уже давно не бывает. Это команды, которые научились и тактике, с которыми работали хорошие тренеры. Я бы сказал, что это будет одна из африканских команд, которая дойдет до четвертьфинала, по крайней мере.
Понятно. Вот уже у нас, по крайней мере, 5 команд, вот мы пометили, на которые стоило бы обратить внимание. Сегодня в 2 часа ночи по московскому времени играет американская сборная. Мне интересно, просто интересно послушать, что вы скажете об этой сборной. Я понятия не имею, что за сборная. Она сегодня играет. Какие шансы у американского футбола? Пожалуйста, я знаю, что этот вид спорта не так, естественно, популярен в Америке.
Но это не то слово.
Да, не то слово. Александр, вот расскажите, пожалуйста, что вы думаете об этом?
Ну, такая средняя команда, если говорить так, по большому-то счету судить. Не рядовая, конечно, но средняя. И согласившись с Алексеем относительно потенциала Ганы, я вовсе не исключаю, что Соединенные Штаты будут сегодня биты. Ночью, я имею в виду, по московскому времени.
Да, с ними сегодня как раз, да. То есть вы не исключаете, что Гана...
Да, я не исключаю, что Гана победит.
Должна.
Алексей даже говорит, должна.
Я думаю, что должна. Я думаю, что это, конечно, по-футбольному, просто по-игротски, как любят в футболе говорить, это, конечно, команда сильнее. Американцы в футболе – это такие крестьяне, труженики, вот, трудолюбивые ребята, которые бровку там вспашут, там вот будут честно. Вот хорошие такие честные труженики. Я бы даже сказал, что мне американцы в смысле футбола это одна из наименее подлых команд, которые бывают. Вот у них какое-то в этом смысле такое нефутбольное отношение.
Кодекс.
Да. Они очень мало симулируют, что вообще непривычно в мировом футболе. В Европе там, в футболе, в смысле сокере. Как-то вот в этом смысле они очень приятные впечатления. Но, как всегда, это оборачивается и обратной стороной. Они, конечно, в смысле искусности, в смысле чего-то такое придумать, сделать. Нет, это не про Америку. Если вы почитаете комментарии, то, ну, понятно, что есть полоска обязательно будет, в любой газете там обязательно вот этот World Cup обязательно будет освещаться, но маститые журналисты, а я буквально вот неделю как вернулся из Вашингтона, и поэтому, там, ну, естественно, читал американские газеты. Маститые журналисты до сих пор, несмотря на то, что Кубок мира проходил в США, несмотря на то, что американцы попадают в финалы, честно попадают, вот до сих пор вот отношение такое, вот пошутить, ну, что там, футбол вообще это загадочная игра, где за гол дают одно очко, где нет такого понятия, как попытка, вообще что это. Вот все равно, вот у того, что называется мейнстрим в американской журналистики, в американской глубинке, конечно,
не
отношения... Нет, ну, это все какая-то экзотика какая-то, каким-то странным круглым мячом играют. Испанцы, да, вот испаноязычные американцы, вот они понимают в футболе, они играют, и в этом вот благодаря тому, что все больше испаноязычных американцев становится, собственно, благодаря этому и Америка-то к футболу,
да,
футболу повернулась в значительной степени. Ну и когда появился Major League Soccer, американцы стали делать то, с чем они очень хорошо преуспели. Они стали покупать игроков. Раньше игроки ездили доигрывать когда-то там в какие-то там арабские страны, а сейчас они с удовольствием ездят, доигрывают. Начиная с Пеле когда-то, который еще в космосе когда-то играл. Ну, а сейчас уже куча всех. У человека кончается карьера, и он в Америку, в Major League Soccer.
Вот нам звонит Родион из Башкирии. Родион, я сейчас вам передам слово, но я последний вопрос задам по этому поводу. Мне просто любопытно, опять же. Вот что вы хотите сказать, сегодня будет США играть с Ганой, если вы пройдетесь по барам американским в том же Вашингтоне, вы не увидите этих сумасшедших количества людей,
вообще
которые...
О чем
да
вы говорите?
Да, ну, то есть вообще равнодушие.
Там будут смотреть бейсбол. Ну, вот НБА все закончился, только что проиграл Майами.
Mm-hmm, да.
Ну, значит,
нет,
так,
это
так,
я верю, что
так,
про бейсбол
так бы смотрели. Так бы смотрели баскетбол. Будут смотреть бейсбол.
А так ничего. Вот город в этом смысле не заметит того, что сегодня этот матч интересный.
Абсолютно.
Родион из Башкирии, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, у меня вопрос, скорее всего, президенту Путину. С Абрамовичем. Насколько я знаю, но если ошибаюсь, вы меня подправите. Угу. Абрамович купил клуб Челси, а сборная России. Может, и Челси, сборная России теперь будет играть за... Я имею в виду, Челси будет играть за Россию.
Я не понимаю, вы имеете в виду игроков из Челси, которые будут играть в сборную России за Россию? Так вы что ли об этом?
Абрамович же купил за народные деньги этот клуб Челси, насколько я знаю.
Ну, давайте я отвечу то, что касается темы программы. Значит, давайте. Из бывших, из игроков, да, когда-либо игравших за Челси, за сборную России играет Жирков.
Да.
Который был в свое время игроком Челси, он был когда-то потом игроком, то есть до этого игроком ЦСКА, потом игроком, соответственно, Анжи. Он сейчас является игроком сборной России. Вот.
Но это не потому, что Абрамович купил Челси. Связи вообще никакой нет. Потому что это, может быть, играет там россиянин в другом клубе, который
совершенно
не
является. Верно. А Азар из клуба Челси играет за, соответственно, Бельгию, о которой мы сегодня говорили. Ну и так далее.
Александр Горбунов, может быть, тут был какой-то скрытый смысл, который вы уловили в этом звонке слушателя?
Ну, наверное, откуда был звонок? Из Башкирии.
Из Башкирии, да, Родион звонил.
Ну, видимо, там как-то озабочено тем, что Абрамович купил Челси, не купил там еще чего-то.
Ну, зато клуб из Башкирии вышел в премьер-лигу в этом году впервые.
А Путин знает Абрамовича.
Короче, Саш, давайте отметим, что клуб из Башкирии вышел в премьер-лигу.
Политикой Путина, я думаю.
А, наверное. Клуб в Башкирии?
Клуб из Башкирии вышел, да, в премьер-лигу.
Ну, вот надо, чтобы кто-то купил клуб из Башкирии, потому что у них нет ни денег, ни стадиона.
А как они вышли в премьер-лигу?
Ну,
они
как, честно, выиграли.
Без денег? Да.
Ну, как, вы заняли соответствующее место в первой лиге, в этой, как она называется теперь, высшей лиге.
Нас Родион, тем не менее, плавно все-таки переправил в российскую сборную, в ее состав, ее подготовка, и с чем она пришла к этому чемпионату, в каком состоянии. Александр, пожалуйста, вот все, что вы об этом думаете, как вы ее оцениваете на эту минуту?
Мне думается, что Фабио Капелло взял в Бразилию оптимальный состав. Очень много говорилось о том, что всегда так, правда, говорится о том, что вот кого-то не взяли, кто-то, кого-то можно было взять, кого-то там можно было отцепить. Но на этот раз говорили только о форварде Ростова Дзюбе. Мол, вот Капелло, надо было его взять, потому что Дзюба там за Ростов хорошо играл и много забивал в этом чемпионате. Но Капелло берет игроков в сборную не те, кто много забивает, а те, кто подходит под его игровую модель. Дзюба под его игровую модель не подходит, и это было решение Капелло. Повторяю, Капелло, на мой взгляд, взял в Бразилии оптимальный состав. Что касается подготовки, то Капелло в состоянии подготовить любую команду, не говоря уже о сборной. Он клубы готовил к очень серьезным турнирам и побеждал с клубами очень много. И еще раз хочу сказать, что на этот раз у него было очень много времени. Мне думается, что эти 4 недели он использовал с толком. И тут очень важный момент такой. Не обязательно попасть на пик формы к первому же матчу. Команда, которая рассчитывает пройти дальше, как можно дальше в этом турнире, должна попасть на пик формы где-то в середине чемпионата. То есть она обязана на не самых высоких оборотах пройти групповой турнир, а потом уже брать свое. Это в идеале, конечно. Получится или нет, другой вопрос. У Капелло вообще-то был очень плохой выбор, как известно. Российский чемпионат, как, кстати говоря, и английский чемпионат, совершенно не отражает уровень футбола в стране. Уровень футбола России гораздо ниже уровня чемпионата России, потому что в чемпионате России тонцы дают в основном иностранцы. Если взять составы, посмотреть составы ведущих клубов, то там по 6-7 иностранцев, и Капелло из них не выбирает. Он выбирает по остаточному принципу фактически. То же самое происходит и в Англии. И у Капелло, повторяю, был очень плохой выбор, небольшой выбор. Но еще раз хочу сказать, он выбрал тех, кто подходит под его игровую модель и в состоянии реализовать его тактические планы. Мне думается, что сборная, вот Роман Широков, где-то я прочитал, считает, и, кстати, очень жаль, что Романа Широкова нет в составе из-за травмы. Это большая потеря. Это большая потеря для команды, в которой не осталось футболистов, способных, как бы помягче выразить, вести игру. Широков был в состоянии вести игру. И последние годы в чемпионате России он это постоянно демонстрировал. И я прочитал Романа Широкова, который сказал, что Россия в состоянии дойти до полуфинала. Ну, это мнение Широкова. Надо просто посмотреть, на кого попадает Россия в случае выхода из группы сейчас. Она попадает либо на Германию, либо на Португалию, скорее всего. И если она проходит либо Германию, либо Португалию, она попадает, конечно, на сборные. И Франция, если я правильно помню состав этих групп, Швейцария, Аргентина, да. Ну вот на кого-то из этих команд. До полуфинала, согласитесь, при таком заграждении, я бы сказал, в котором могут появиться Германия и Аргентина, да, пройти довольно сложно, мне думается. Но выход из группы – это будет большим достижением сборной России.
То есть надо радоваться уже хотя бы этому. Что вы скажете, Алексей?
Ну, совершенно прав Александр, что Капелло – великолепный специалист. Он, естественно, взял лучших, кто был, и тех, кто подходит под его игровую модель, и если он хочет кого-то еще, то ему все владельцы российских клубов премьер-лиги прям хором встали. Гинер, Федун, Миллер и так далее. И все хором со сталинским акцентом сказали: у меня нет для вас других писателей, у меня нет для вас других футболистов. Взял тех, кого бы. Как так традиционно уже много лет сборная России не может себе найти такого настоящего забивного нападающего, того, что называется в футболе наконечником. Опять у нас наконечника нет, но на эту роль претендует Кокорин, претендует, так пока все это, в общем, больше аванса, конечно. Ну вот, увы, вот как-то как традиционно получается, что всю игру любой тренер сборной России, вот кого туда не поставь, а поставили одного из лучших в мире, то есть уже там дальше уже особо желать некого, он будет вынужден строить вокруг полузащиты. За счет большой работы, за счет очень большой мобильности, за счет очень хороших командных взаимодействий. Действительно, было время на то, чтобы эти взаимодействия выстроить, было время на то, чтобы физически команду привести в порядок. Я очень надеюсь, что последний, понятно, что это лебединая песня у защиты сборной России, которая, понятно, что на следующий Кубок мира уже не поедет, там всем будет много лет, но сейчас вроде бы в порядке защита, там каркас из чемпионской защиты ЦСКА, и в общем, пока это все, пока не все, особенно если, не дай бог, еще, если, то есть, дай бог, не травмируется, выглядит неплохо. Широкову, что может Широков сказать? Широков может сказать: нет, мы не выйдем. Ну, конечно, его растопчет и правильно сделают. Человек, который капитаном был в сборной, и, увы, вот до последнего надеялся туда попасть. Широков сказать: мы выиграем. Ну, тоже. Ну, вот он сказал нечто нейтральное, несмотря на то, что у Широкова репутация такого неоднозначного твиттерщика. Он сам же теперь жалеет, что в этот твиттер полез, потому что он там туда в ответ полезли футбольные тролли в большом количестве. Вот. Он сказал политкорректную фразу, которую, в общем, все от него и ждали. То есть вот это вот. Можем? Да можем на самом деле. Можем, потому что, опять-таки, если вдруг попрет, если вдруг где-то немножко круглый мяч свернет в ту сторону, куда надо, отскочит от штанги.
Нет, вы сейчас можем говорить уже про эти заграждения следующие или про выход из группы пока что? К чему относится ваше «можем»?
Ну, вплоть до финала. Можем все, что угодно.
Не, ну это понятно. Можем, а если все, здраво? Вот Александр считает, что здраво это все-таки только выход из группы.
Капелло взял, действительно, ну, тут смешно, что я обсуждал выбор Капелло. Естественно, это колоссальный специалист, и естественно, что у него есть свое видение команды, свое видение игры, свое понятие о футболе, и не обязательно всем подходит. Вот англичане, он же англичан тренировал, и вот англичане вот не захотели. Ну, они с Эриксоном не захотели. А вот сейчас, кстати, Александр отметил, что организованная очень такая, ну, давно такое не видели Англии. Это Ходжсон. Вот у Ходжсона вот как-то с англичанами получилось лучше. То ли у них вообще иностранцы противопоказаны, все-таки хочешь не хочешь, они считаются, по крайней мере, многими родоначальниками игры. Все-таки какой-то немножко другой английский европейский футбол. У нас... Нет, я верю в то, что на самом деле там собраны хорошие мастера, и вот если на каком-то этапе вдруг окажется, что физиотерапевты, тренеры по физподготовке, если вот все это соберется, и вдруг окажется, что мы просто элементарно, в хорошем смысле слова, способны перебегать соперника, не тупо перебегать, а перебегать так, чтобы вдруг оказалось, что там вот после 70-75 минуты вдруг оказывается, что у нас скорость взаимодействия больше, у нас скорость мысли больше, потому что недостаточно самого бегать, надо, чтобы мяч бегал.
Это известно. Перекреативить.
Известно. Перекреативить, хорошее слово для футбола. Александр, по-моему, Лена сегодня замечательный неологизм для футбола родила, а?
Страшное слово.
Понятно, понятно. Я хорошо, то есть все-таки, ну, как всегда, удачи, немножко
много удачи.
Творчества, много удачи.
Много удачи.
Да, российская сборная обычно требуется больше удачи, чем другим. Вот все говорят, не повезло здесь чаще, чем где-то еще. Александр, мы еще не обсуждали здесь, все-таки это фантастический совершенно результат вот этого матча Испания-Голландия. Давайте к нему вернемся. Он все-таки, я считаю, исторический, любопытный и очень интересно послушать, что вы скажете, как же такое могло случиться? Вот вы оба что скажете? Давайте с вас начнем.
Лен, вот смотрите, Испания повела в счете 1-0, потом был сумасшедший момент у силы. Если бы счет стал 2-0, мы бы об этом уже не говорили сегодня, мне думается. Но, с другой стороны, меня поразило, как слабо физически готова Испания, и это подтвердил второй тайм. Просто показал второй тайм наглядно. Вот они как раз, мне думается, испанцы, притормозили выход на пик формы, пометуя о том, что им играть еще, как они хотят, естественно, играть еще целый месяц,
вот оно что.
Находиться в Бразилии. Конечно, 1-5 – это ужасно. Это ужасно для чемпиона мира. Тем более, это был матч повторения финала предыдущего чемпионата мира, когда испанцы с трудом в дополнительное время голландцев обыграли. Но 1-5 это ужасно, но думается все-таки, что они придут в себя и вместе с Голландией из группы выйдут. А там уже другая совсем будет песня.
Очень интересно. То есть они себя искусственно попридержали так несколько. А вы что скажете, Алексей,
да,
по
ну, этой это, истории? Ну, попридержали, это, может быть, слово не совсем понятно. Но идея в том, что действительно команда, которая собирается выигрывать чемпионат мира или как минимум играть в финале, она вынуждена строить. Тут нельзя. На пике удержаться долго нельзя. Пик, он потому и пик. И поэтому я не исключаю, что действительно Винсента Дель Боско немножко строил подготовку в расчете на то, что все-таки пик должен где-то быть попозже, где-то ближе к концу июня. Но тут всегда есть опасность. Вот ты так рассчитываешь, а потом выясняется, что твой пик тебе как раз подходит для того, чтобы все вылетевшие игроки успешно плавали до дальнего буйка в Средиземном море, потому что нужно было выигрывать или там, выходить из группы, а из группы выйти не получилось. Мне кажется, что просто по теории вероятности слишком долго Испания перла. Я думаю, что просто так же, как когда-то Франция и чемпионы мира, и чемпионы Европы, а потом и казалось, ну вот сейчас, а там а молодежь-то какая, а все кончилось. Футбол мудрее всех нас, так исторически. Mm-hmm. И я думаю, что Испания на самом деле это вот какое-то такое высшее футбольное правосудие, высшая футбольная справедливость уже сказала, все, ребята.
То есть это не тренер их попридержал, а боженька?
Я думаю, что вот что-то, какой-то футбольный бог уже сказал, все, следующий. Кто следующий на очереди? И футбольный бог уже знает, а мы еще нет.
Мы завершаем. Мы сейчас будем отпускать наших слушателей и зрителей на этот замечательный матч Германия-Португалия.
И мы с Александром побежим.
Прощаемся. И вы побежали, все побежали. Смотрите футбол. До свидания. Это была программа «Лицом к событиям».
Лапарекопс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Just when I'm ahead.
Like better, better great. She'll take